Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гостья Виктора Шендеровича, актриса Елена Горина.
Сколько я и реставрацией занималась, и немножко знакома с традициями, с каноном. Каном-то я хорошо знаю, иконописным каноном. Все равно мне пришлось совершить определенную работу внутри себя для того, чтобы перейти от светской живописи к иконописи. И вот так вот прыгать, то есть утром писать светский портрет, а вечером икону, это невозможно. Нужно определенным образом себя подготовить.
Вас это... Я смотрел, когда знакомился с вашим, досье, да, оно довольно богатое. Там вот дипломные работы, там «Строитель БАМа», там да, есть картинка, читающая книгу, хорошая графическая работа. А как от портрета «Строителя БАМа» приходишь к иконе? Это какой-то поворот мировоззренческий или это культурный поворот в первую очередь?
Да нет, я бы так не сказала. Дело в том, что и вы, и я, мы же все люди. И «Строитель БАМа» тоже человек.
Ну, в значительной степени, прежде всего.
Конечно. И когда вот был социальный заказ на портреты «Строителей БАМа», мы их не воспринимали как вот каких-то там особей невероятных. А вот это портрет вот такого человека. Вот портрет другого человека, все равно портрет человека.
Вам всегда было, вы такой человек демонстративно аполитичный, вам всегда, это было всегда неинтересно? Просто на это не хватало времени, душевных сил? Ну вот, я не знаю, там ловко ли спросить, читаете ли вы газеты, знаете ли вы, как зовут премьер-министра страны?
Затрудняюсь. Газеты я читаю мало.
Вы знаете, как в том анекдоте уехать, что ли? Да, замечательно.
Газеты читаю мало. Я объясню, почему это произошло. Ну, вот я свободный художник, да? Но свобода художника, она, в общем, создается им самим. И государство в этом деле никак не помощник. Поэтому от того, что происходит конкретно в кабинете министров, для меня лично очень мало что меняется.
Но вы видите изменения... Как вы видите изменения времени? В цвете, в одежде, в других лицах на улицах, в изменении ритма?
Вы знаете, вот я сейчас расскажу. В конце 80-х, в начале 90-х, вот когда активно начало меняться все. Угу. Значит, у меня было несколько серий работ. Одна из них называлась «Прекрасные женщины». Вот что для меня было в тот момент изменение социальной среды. Женщины на наших улицах из достаточно мутно-серого такого в своей массе общества вдруг начали превращаться в какие-то фантастические цветы.
Программа «Все свободны». Гостья Виктора Шендеровича, актриса Елена Горина. Эфир 21 ноября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Добрый вечер. Сегодня мой гость в студии «Радио Свобода» – художник Елена Горина. Художник, график, иконописец. Жизнь наша складывается так, что... Вот мы об этом говорили с Еленой перед эфиром, что если остановить человека на улице, и ты не попадешь на член Союза художников, да, и попросить его назвать кого-то из современных российских живописцев. Значит, в лучшем случае человек, находящийся в курсе светской жизни, назовет там 2-3 фамилии, да?
Ну, может быть, 4.
А четвертая какая? Потому что давайте уточним 3. Я имею в виду, скажем, Шилов, Глазунов, Никас, Сафронов, да?
Да, может быть, назовут еще Васильева.
Олега?
Да. Может быть. Но, может быть, и не назовут.
Может быть, и не назовут. Но все-таки он явно в этом списке, если говорить о рейтинге упоминания, да?
Да.
Упоминания,
да.
То он все-таки четвертый, видимо. Вот в связи с этим первый вопрос к потомственному живописцу. И, как я понимаю, эта потомственность продолжается, да,
продолжается
через вашу дочь.
Да.
А для кого вы рисуете? Такой немножко детский почти что вопрос.
Я, наверное, начну тогда с самого начала. Потому что ответить сразу, для кого человек рисует, в общем, наверное, ничего не ответить. Когда ребенок начинает рисовать, он не рисует для кого-то. Он рисует, потому что он этого хочет. Ему нужно выразить то, что он видит, и то, что он чувствует, вот таким вот способом. Если кто-то, родители, друзья, там, заметили, или педагог в школе, заметили, что этот ребенок действительно рисует, не делает то, что сказал ему учитель, кошку рисует вот так, а домик вот так, а ребенок как-то по-своему это выражает, значит, в этом ребенке, вероятнее всего, существует художник. Если человек действительно художник, от Бога художник, он рисует просто потому, что он не может этого не делать. Это точно так же, как дышать. Это способ его миропонимания. Если он перестанет это делать, ему будет плохо. Он начнет злиться, раздражаться, огрызаться на окружающих. Вполне возможно, что его жизнь не сложится вообще никак. То есть если настоящему художнику не давать рисовать, у него просто крышу снесет.
Есть свидетельство Сергея Юткевича, кинорежиссера, о том, как он в одном купе с Пикассо ехал. И Пикассо, вот, я думаю, что вот это абсолютная иллюстрация к тому, о чем вы сказали. У Пикассо начался некоторый нервный приступ в связи с салфетками белыми, которые там лежали.
Да.
И он, есть портрет Юткевича, написанный лепестками розы, которая там в стаканчике в купе росла.
Да.
Он оборвал эту розу и этими, значит, лепестками что-то изобразил на этой салфетке. Нужно было зарисовать это пустое пространство. То есть это такой... Ну, давайте будем называть вещи своими именами. Такой вид отклонения от некоторой спокойной, так... спокойной такой нормы. Миллионы людей, вот я спокойно, ну, белый лист и белый. Хорошо, какое-нибудь слово там на нем напишу, желательно приличное.
У вас другое.
У меня свое отклонение.
Другая потребность. Здесь просто уже домашние даже замечают, что если вот не давать художнику рисовать, то будет плохо, и будет плохо всем домашним.
Когда вы обнаружили, что вам... Вам это сказали? Вы же все-таки из семьи живописца и реставратора.
Сейчас я расскажу, как бы продолжая от начала расскажу. Я, на самом деле, начала рисовать достаточно поздно. Такие вот дети в потомственных семьях начинают рисовать вообще вот с 3 лет, и к 5 годам это уже профессионально поставленная рука. Я начала рисовать как рисунок позже, где-то лет, наверное, в 7-8. До этого у меня главным развлечением было забраться к папе на колени, а папа — реставратор. Тогда он работал в институте Грабаря, и он приносил домой иконы, реставрировал их. И вот вечером я залезала к нему на колени и смотрела, как это происходит.
Угу. А как это происходит?
Ой, это потрясающе. Вот перед вами лежит совершенно побитая доска. Она может быть черная, коричневая, какие-то пятна. Может быть, на ней что-то видно. Дальше определенным составом на кусочек доски кладется компресс. Угу. И через некоторое время этот компресс снимается. И мягким каким-то инструментом, может быть, кисточкой, может быть, тампоном, может быть, скальпелем, если это получается. Вот эта вспухшая грязь снимается. И вы видите совершенно сияющие краски, прежде всего. Это сияние сравнить ни с чем нельзя. Вот это вот лазурь, киноварь. Потрясающее. Вот впечатление изумительное. Потом, когда это постепенно все раскрывается, то там появляется уже и рисунок, образ. Там, может быть, вот что-то сверкнуло, там красное-синее. Потом пошло дело дальше. Оказывается, это одежда, на ней жемчуга. Потом лик появился, глаза, потом нимб сверкающий. Это невероятно здорово. Вот первое самое, вот для меня, собственно, искусство началось вот с этого. А уже собственное рисование, оно было позже. Где-то лет с 7. И так до 10 лет ничего специфического особенного не происходило. Так вот, когда уже стало 10, и очередную картинку папа как-то вечером увидел, он так очень строго спросил, а давай-ка мы будем живописи учиться? Я говорю, а вообще как, чего? Вот я вижу, я там что-то делаю, надо учиться. Посмотрел и сказал, ну ты подумай. Потом мы с тобой поговорим. Может быть, еще полгода прошло. Потом очередная еще картинка. Он меня спросил. Я, говорит, вижу, что ты хочешь этим заниматься, что ты это делаешь постоянно. Будешь ли ты учиться? Я ужасно испугалась, потому что такой строгий вопрос, на который надо было дать сразу ответ. Папа еще добавил, говорит, только учти, что если ты будешь учиться, то это на всю жизнь. Но да. Мне было очень трудно представить себе всю жизнь, и это был такой испуг.
Так, 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 так. И вот, значит, до 10 лет вы, значит, не учились, просто
да.
как рисовалось.
Просто рисовалось, как рисовалось.
У нас есть звонок из Петербурга. Здравствуйте, Александр, вы в
эфире. Добрый день, Виктор. У меня два вопроса. Один к вам, другой к вашей гости.
Да.
К вам у меня, не сочтите за вопрос неделикатный или нарушающий корпоративную этику. Плавленый сурок может выходить на Радио Свобода? Потому что мои все знакомые, Эхо Москвы слушают мало, Радио Свобода много. Целевая аудитория. Виктор, это вопрос не праздный, просто вы понимаете, что в голоде информационном, вот хотелось бы, чтобы хотя бы дублировали. То есть, скажем так, не меркантильный интерес, если преследовались, потому что программа блистательная. То есть,
спасибо за добрые слова. Значит,
свежий воздух, Виктор, искренне, то есть вот.
Спасибо вам. Спасибо на добром слове. Да.
Ценю юмор, но извините, может быть, я очень пафосно про себя говорю, но тем не менее это юмор высшего пилота.
Спасибо вам большое за добрые слова. Значит, корпоративная солидарность Радио Свобода и Эхо Москвы заключается в том, что они терпят, и та, и другая радиостанция терпит, что я работаю и на другой тоже. На этом корпоративность заканчивается. Но спасибо вам за добрые слова. Если что-то случится с радиостанцией «Эхо Москвы», то американское радио «Свобода», ну, тогда, значит, видимо, может быть, приютит. У вас был второй вопрос к...
Второй вопрос. У меня вопрос старый, сбитый, это про «Черный квадрат» Малевича, потому что большинство иконописцев относятся к нему как к миру светопустения. Я отнюдь не отношусь так. Для меня Малевич «Черный квадрат» — великое произведение. Я как-то говорил, что вот образы каждый имеет у себя по два черных квадрата в доме, как правило, ну, россияне большинство один, ну, телевизор, вместилище всех
Понятно.
Образов, всех смыслов. Не кажется ли вам, что это не мерзость запустения, а вопрос иконоборчества?
Спасибо. Вопрос понятен. Простите, Александр, вопрос понятен.
Да. Вопрос понятен.
Иконоборчество прозвучало слово?
Не знаю, я никогда на это не смотрела с такой точки зрения. Для меня «Черный квадрат» — это, пожалуй, то, что еще предстоит познавать и познавать. Ну, на каждом уровне человек растет, и в каждом возрасте он воспринимает то, что он видит на следующем каком-то витке. Точно так же «Черный квадрат» можно рассматривать каждый раз с другой точки зрения.
Ответьте мне, я задаю вопрос всем художникам, с которыми встречаюсь в эфире и не в эфире. Есть соблазн, когда мы говорим о «Черном квадрате» и о произведениях такого рода, этого направления, абстракционизма, да? И тем более «Черный квадрат». Есть соблазн такой... Я так тоже могу.
Нет.
Я так тоже могу. Нет, ну я и так не могу. Но, строго говоря, вот когда я вижу Рембрандта, да, я понимаю, что это требует школы, да. Когда я вижу «Черный квадрат», в этом есть фокус, скажем так, да, для первого непрофессионального взгляда в этом это фокус. Это фокус, который не задевает эмоционально тебя. Это просто фокус, придумка. Первый придумал Малевич. Да, он первый придумал, но есть ли что-то за пределами этого фокуса эмоционально? Знаете ли вы людей, на которых он воздействует эмоционально?
Давайте я не буду говорить за других, я скажу о себе в этой ситуации. Вот вы говорите, когда вы видите Рембрандта, вы понимаете, что это человек должен был учиться рисовать. Я на самом деле. Когда вы смотрите на абстрактную картину, вы понимаете, я понимаю, мои коллеги понимают, очень многие не художники понимают, где настоящее, а где чепуха, фуфло. Вот «Черный квадрат» Малевича — это настоящее. Я не знаю, каким местом это чувствуется, но это чувствуется безусловно. Вот можно идти по выставке абстракционистов и видеть, вот это настоящее — это искусство. Человек так живет, человек так думает. У него в руках действительно Божий дар. А рядом будет висеть картина, которую сделал человек, который подумал, а я тоже так могу. В ней нет ничего, она пустая.
Ну, это проблема и счастье всякого искусства, что почти нету формальных правил, по которым гениально отличается от банального. Да? С точки зрения там, лингвистического анализа Пушкина от Кукушкина, да?
Да.
Отличить невозможно.
В музыке то же самое.
Тоже, знаете, вот, конечно, плохо становиться на одну... Плохо быть союзником Жданова, да, который говорил, что хорошая мелодия та, которую можно насвистеть, да? Конечно, грустновато становиться союзником Жданова, но я очень люблю мелодии, которые можно насвистеть. Я, как и вы, их знаю, там, десятки, сотни, да, напеть, насвистеть, да, и знаю некоторое количество имен и производителей музыки, да, которые признаны гениальными или великими, да, но на просьбу, собственно, вот...
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не получится.
Да, насвистеть не получится. Один композитор, классик, да, и он покойный человек, я не называю его имени, он сказал в ответ на вот вопросы, как же вот такая музыка, он сказал, ну мы же не можем писать, как Россини, сказал он в 20 веке. И мне этот вопрос, так сказать, мне этот текст, он очень двусмысленно прозвучал. Мы действительно не можем писать, как Россини, да?
А мы другие люди. И композиторы у нас сейчас другие, художники другие.
Но Бах-то, Баха слушаешь, плачешь?
Да.
Другие, почему-то он попадает в тебя сразу.
Ну так мы же не зачеркиваем мировую историю. Ну, сейчас создавать Баха зачем, когда он есть? Сейчас пусть будет кто-то другой,
нет,
следующий.
Это я к тезису о том, что другой, другие мы. Мы другие, тем не менее, общего с музыкой Баха.
А чувства наши, чувства наши неизменны.
Да, 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 да.
Любовь, ревность, ненависть, они как были от сотворения мира, так они и остались.
Почему-то эти гармонии в нас попадают, и мы с ними себя связываем. Потому что в каждом из нас, ну, людей более или менее, которых родители там мучили пластинками, да, музыкой, в каждом из нас живут эти мелодии, предположим, да?
Да.
И выясняется, что не так далеко от меня, до Баха, до Рахманинова, до Моцарта, и время, и место значения не имеет. В какой стране это было написано, и в какой век эти мелодии попадают в тебя. А другие почему-то нет. Это программа «Все свободные» на волнах радио «Свобода». В студии Виктор Шендерович. Гость сегодняшней программы – художник, живописец, иконописец Елена Горина. Мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Радио «Свобода» – ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио «Свобода».
Здравствуйте, Анатолий, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я к вашей гости.
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста... Церковная, я как понимаю, вы и художник, и реставратор, правильно?
Не совсем так. Я могу реставрировать, поскольку отец меня этому научил.
Хорошо, значит, художник.
Да.
Писать даже так хорошо, как Максимов пишет иконы, это все-таки писать традиционно. Но ведь невозможно традиционно писать тысячелетиями. Вот как вы оцениваете творчество таких религиозных художников, как Екатерина Каранцевич, как Кирилл Штейнкман, мне хотелось бы узнать, потому что они по-своему и очень трепетно разрабатывают
спасибо.
В основном евангельскую тему.
Спасибо, вопрос понятен. Спасибо, Анатолий.
Я, к сожалению, не знаю так вот подробно творчество этих художников. Мне представляется безусловно важным новое чувствование в иконописи. Дело в том, и всякая работа в этом направлении, она безусловно заслуживает всяческого внимания и уважения. А вот еще мне о чем хотелось сказать. Поскольку в начале 20 века иконописная традиция была грубо оборвана, она не развивалась. И вот эта дырка, которая получилась, она сейчас очень мешает. И вот та православная иконопись, которая существует сейчас, часть ее, значит, повторяет канон, просто повторяет без размышлений. Ну, они выполняют как бы задачу, заполняют дырку, которая вот произошла, удовлетворяют потребности тех людей, которым нравится вот так вот воспринимать иконопись. Другие художники пытаются найти свой путь в этой ситуации, заполнить эту дыру иначе. И я думаю, что где-то, ну, может быть, надеюсь, лет через 10-20 нас ждут совершенно потрясающие открытия в этой области.
Переход в иконописи с традиционной живописи, ну, это вопрос в достаточной степени личный. Тем не менее, это связано с каким-то изменением мироощущения? Или можно писать иконы как просто художнику, воспринимая это как некоторую художественную работу, а не религиозную?
Я знаю таких художников, но мне не нравится то, что они делают в иконописи. То есть я знаю художников, которые работают и в светской живописи, и очень легко переходят к иконописанию. Но это, как правило, получается ну, вот такой вот иконописный стиль имперский конца XIX века. То есть это уже не вполне православная иконопись. Это уже ближе к экуменизму получается. А интересно все-таки продолжить традиции, поскольку мы живем на православной земле, продолжить традиции православной иконописи. Я вот лучше немножко о себе в этой ситуации расскажу. У меня получилось так, что несколько лет назад мне посчастливилось расписать храм. Это, естественно, произошло не сразу. Но меня всегда привлекали вот именно византийско-греческие традиции. Это такое окно в другой мир, они построены на цвете. Это, как бы вам ни показалось странным, это потрясающе близко к абстрактной живописи. Действительно так, потому что там не форма главная.
А где этот храм был?
Это Сочи-Лазаревская, вновь построенный храм святителя чудотворца Николая. Там находятся частицы мощей, и работать там было совершенно потрясающе. Так вот, мне для того, чтобы перейти, поскольку я и реставрацией занималась, и немножко знакома с традициями, с каноном. Каном-то я хорошо знаю, иконописным каноном. Все равно мне пришлось совершить определенную работу внутри себя для того, чтобы перейти от светской живописи к иконописи. И вот так вот прыгать, то есть утром писать светский портрет, а вечером икону, это невозможно. Нужно определенным образом себя подготовить.
Вас это... Я смотрел, когда знакомился с вашим, досье, да, оно довольно богатое. Там вот дипломные работы, там «Строитель БАМа», там да, есть картинка, читающая книгу, хорошая графическая работа. А как от портрета «Строителя БАМа» приходишь к иконе? Это какой-то поворот мировоззренческий или это культурный поворот в первую очередь?
Да нет, я бы так не сказала. Дело в том, что... И вы, и я, мы же все люди. И строитель БАМа тоже человек.
Ну, в значительной степени, прежде всего.
Конечно. И когда вот был социальный заказ на портреты строителей БАМа, мы их не воспринимали как вот каких-то там особей невероятных. А вот это портрет вот такого человека. Вот портрет другого человека, все равно портрет человека.
Вам всегда было, вы такой человек демонстративно аполитичный, вам всегда, это было всегда неинтересно? Это, просто на это не хватало времени и душевных сил? Ну вот, я не знаю, там ловко ли спросить, читаете ли вы газеты, знаете ли вы, как зовут премьер-министра страны?
Затрудняюсь. Газеты я читаю мало.
Вы знаете, как в том анекдоте уехать, что ли? Да, замечательно.
Газеты читаю мало. Я объясню, почему это произошло. Ну, вот я свободный художник, да? Но свобода художника, она, в общем, создается им самим. И государство в этом деле никак не помощник. Поэтому от того, что происходит конкретно в кабинете министров, для меня лично очень мало что меняется.
Но вы видите изменения... Как вы видите изменения времени? В цвете, в одежде, в других лицах на улицах, в изменении ритма?
Вы знаете, вот я сейчас расскажу. В конце 80-х, в начале 90-х. Вот когда активно начало меняться все. Значит, у меня было несколько серий работ, одна из них называлась «Прекрасные женщины». Вот что для меня было в тот момент изменение социальной среды. Женщины на наших улицах из достаточно мутно-серого такого в своей массе общества вдруг начали превращаться в какие-то фантастические цветы. Я имею в виду одежду, макияж. Тогда только начало что-то появляться. И вот и стремление наших женщин быть красивыми, боже милый, что же только они на себя не одевали. И это такие попугаи ходили по улицам. Это можно было сравнить с калибри, с орхидеями, с попугаями. Они были прекрасны. И вот у меня была серия «Прекрасная женщина». Она разошлась по всему миру. Значит, другие работы, вот часть этих работ в Музее современного искусства находится. Я спиной чувствую, или я не знаю, рукой, всем телом чувствую социальное напряжение и опасность. Вот работы 92-го года, между 91-м и 93-м, угу. Они очень страшные, на самом деле. Вот мне нужно было найти адекватное выражение тому, что я чувствую. Я не из газет это чувствую, нет. Вот как-то вот... А, но я еще и живу на Красной Пресне, все это происходило у меня, вокруг меня. Так что тут не надо даже телевизор смотреть.
Да, телевизор у нас в окне, в общем, это известно.
Да.
У нас минута до конца этого отрезка эфира. Виктор из Омска, короткий вопрос, короткий ответ, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Гостья.
Виктор. Добрый вечер.
Да.
У меня к вам вот вопрос как художник. Вот мы говорим о Малевиче, о Рембрандте. А вот как бы вы, вот на ваш взгляд, вот на полотне отразили бы сегодняшний мир?
А, да, к сожалению, да. К сожалению, мы уже просто... Значит, вот этот вопрос прозвучал,
да.
Ответ на него прозвучит уже во второй половине. К сожалению, это называется, Виктор, простите, эфирная дисциплина. Мы сейчас уходим на новости. Ответ на ваш вопрос через 2 минуты. Счастливо.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гостья Виктора Шендеровича, актриса Елена Горина.
Я в свое время перестала заниматься сбрасыванием на холст негативных эмоций. Знаете, есть такая вещь, вот у вас плохое настроение. Вы взяли или с кем-то поругались, или написали несколько слов в дневнике, там, что вот сегодня у меня такое настроение. А можно это все сбросить на холст? Увидели какую-то гадость в жизни? Вы сбросили на холст, вам похорошело. А потом зритель пришел и это увидел. Он получил эту эмоцию, получается размножение зла в мире. Вот если вот это проанализировать, когда я это проанализировала, я просто перестала это делать. Я запретила себе негативные эмоции сбрасывать на холст.
Для вас очевидно, что такое прямое воздействие живописи на психику?
Да.
А то, что живописью там у Шекспира музыкой лечат, да, но живописью тоже вот есть такие тренинги, да?
Да,
вылечивание некоторых душевных болезней живописью. Вы это как к этому относитесь?
Это как раз вот из области того, что люди сбрасывают то, что их мучает, да. Это я считаю, что очень хорошо для тех людей, которых удается вылечить таким образом. Другое дело, что я их работы не показывала бы широкой публике. Потому что это получается размножение болезни. Это как вот, можно, грубо говоря, сравнить с гриппом. Вы чихаете себе дома,
да.
А потом идите на улицу.
Слушайте, доводя эту мысль до абсурда, следует признать, что вообще любой гениальный художник, это некоторое отклонение все-таки от нормы. Мы об этом уже говорили, да? Некоторое отклонение. И эти отклонения бывали очень различными, как мы знаем, да, и по-человечески. Я думаю, что... крик Мунка тогда надо запретить, да, потому что он очень сильно, так сказать, очень сильно воздействует, вот на меня очень сильно воздействует. И, очевидно, отчаяние и ужас человека, который это рисовал, да, личные, они совершенно очевидны. Что же, завесить черным Мунка?
А мне, вы знаете, может быть, я скажу очень какую-то дерзкую мысль, и, может быть, она совершенно неправильная. Но мне иногда кажется, что вот такие вещи, созданные в определенное время, привели потом к тому, что произошло в середине века.
Программа «Все свободны». Гостья Виктора Шендеровича, актриса Елена Горина. Эфир 21 ноября 2004 года.
Это «Радио Свобода», программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Сегодня мой гость в студии в Москве — художник, живописец, график, иконописец Елена Горина. Мы продолжаем наш разговор. Мы закончили на вопросе из Омска, таком простовато звучащем: как бы вы отразили мир? Ну, переформулирую вопрос. Как у вас отражается мир сегодня? Какой у вас период? Вот у вас такие цветовые периоды, я посмотрел. Прям действительно, Пикассо не Пикассо, но каждые несколько лет меняется цвет.
Каждые 5 лет меняется. Ну, вообще, мне, конечно, трудно ответить на этот вопрос, потому что как можно рассказать о живописи в словах? Если бы о живописи можно было рассказать в словах, тогда незачем было бы писать картину.
Это правда. Ну, скажем так, вот что меня удивило и ужасно заинтересовало в ваших работах, почти невозможно определить словом стиль. То есть он все время постоянно меняется.
Да.
И если бы мне... Ну, я небольшой знаток живописи, но... Тем не менее, как мне кажется, руку и стиль чувствую. Вот разные работы разных лет. Я в жизни не подумал, что это нарисовал один человек. Очень, очень сильно меняется. Вот что сегодня? Какие, ну, цвета какие? Какие ритмы?
Если вот предыдущие, там вот 3 пятилетия, если можно так назвать, там они четко просматривались по цвету. То есть сначала это конфликт цветов. То есть вот конфликт социума ощущается в конфликте цвета. Потом это состояние гармонии, вот несколько лет гармонии цвета. Сейчас, вот я сейчас как раз на грани очередного изменения. Вот предыдущий период, он был такой холодновато-гармоничный.
Скажите,
там была серебристая такая гамма. Что будет сейчас, я просто не знаю.
Простите, что перебиваю, просто это очень интересно. С чего начинается картина? С сюжета, с вот, ритма какого-то цветового? Вы это формулируете сначала, или вы...
Нет, она начинается с какого-то внутренне беспокойного образа. Вот меня начинает что-то беспокоить. Я словами определять это не могу, это какой-то дословесный образ. Иногда это бывает... То есть я вижу эту картину, я ее вижу, я не могу ее назвать.
Там нет еще предметов?
Там нет предметов, там... Нет, а может быть какой-то предмет. Например, вот однажды меня 2 недели мучили... никогда мной не виденные совершенно фантастические цветы синего цвета с оранжевыми серединками. И мучили меня 2 недели. Я пыталась внутри себя понять, что же это такое, откуда оно взялось. Я так и не поняла, но это настолько был настойчивый образ, что мне пришлось его написать. Вот когда я стала писать, я поняла, что это, в общем, где-то может быть лунный сад, а может быть, это и другая жизнь, следующее какое-то наше существование.
Вы знаете, вы, когда мы с вами разговаривали перед эфиром, вы сказали о том, что зритель на выставках очень иногда резко и так личностно реагирует на ваши картины. Это связано с людьми, которые ходят на выставки, или с вашими картинами в большей степени?
Не знаю, Виктор. Меня озадачили этим вопросом, мне его никто не задавал. Я сейчас попробую сообразить. Вообще публика на выставках очень разная. Сейчас появилось достаточно большое количество людей, которые уже могут позволить себе покупать те картины, которые им нравятся. То есть не идти просто на базар, где продают очередных охотников на привале или там вот эти вот, ну, такие вот сладенькие пейзажики, а вполне могут прийти на хорошую выставку и позволить себе купить то, что они хотят, то, что им нравится. Из современной живописи, благодаря чему мы, собственно, и живем.
А как складывается рынок, живописный рынок? Вы в курсе того, что берут, да, вот если примитивно говорить?
Или... Там есть несколько направлений. Причем я не могу сказать, что какой-то из них преобладает. Достаточно большое количество людей идут и покупают. Вот, допустим, человек всю жизнь мечтал, чтобы у него эти самые охотники на привале висели дома. Вот, наконец, он заработал там эти 3000 рублей, потому что это недорого стоит, такие вещи. Он пошел на вернисаж, и он их купил. Другие люди ищут уже адекватную живопись, адекватную их сегодняшнему состоянию. И они идут на выставки. Причем как и тех, так и других довольно много. Меньше людей, которые хотели бы концептуальное искусство покупать. Они ходят его смотреть, да, но не покупают.
Вы не учитываете спрос? Вот я вот так прямовато звучит вопрос, тем не менее. Вот когда мысль о том, что дальше, вот что вы будете писать дальше, мысль о спросе вас не посещает в этот момент?
Это очень коварная вещь. Если она приходит в голову, значит, нужно бросить кисти и побить себя по рукам.
Получается?
Получается. Если не получается, художник закончится. Будет ремесленник.
Есть замечательная легенда, ну, не легенда, байка про чемпиона мира по шахматам Роберта Фишера, который когда-то, ну, было правило, что до 13-го хода там нельзя заключать ничьи, и он однажды, тем не менее, предложил ничью до 13-го хода, и судья сказал, что нет, это невозможно. Он спросил, почему Фиде запрещает? И на что Фишер ответил, я лучше Фиде знаю, ничья или ничья. Так вот, видимо, художник в каком-то смысле должен лучше потребителя знать, что нужно этому потребителю. У нас вопрос, звонок от Татьяны Михайловны из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Елена, мне вот такой к вам вопрос. Вот как вы лично оцениваете, как вот уровень российской живописи вот сейчас? Она, так сказать, достаточно интересная или она находится в застое? Спасибо.
Вы знаете, я достаточно много поездила по миру и с выставками, и с творческими поездками. Вот последнее, что я видела в таком большом объеме, это Парижский салон весенний прошлого года. Я была страшно разочарована. Наша живопись намного сильнее. То есть я ожидала для себя какого-то открытия. Угу. Открытия не было, к сожалению.
А из наших, вы можете назвать имена художников, которые вам интересны?
Я сейчас не буду называть, потому что их очень много.
Ну, замечательно. Ну, 3, 4, 5 имена. Те, кого вы не назовете, не обидятся, наверное.
Ну, трудно так вот выделить кого-то прямо вот совершенно вот определяющего. Сейчас такого нет. Сейчас ведь сейчас очень здорово, что каждый может себе позволить делать то, что он хочет. И каждый, в общем, является личностью. И вот этих личностей сейчас, художников личностей, их несколько сотен.
Ого.
Другое дело, что не каждый день они выставляются. Для этого нужно, ну, очень интересоваться живописью и ходить. Обходить выставочные залы Москвы хотя бы раз в 2 недели.
Бродский говорил, что количество людей, которые читают поэзию во все времена, это 1% от населения. Да? По вашим прикидкам, сколько процентов ходят по салонам, смотрят живопись, интересуются?
Москвичей?
Вообще
вот
нет
если
людей.
Если взять москвичей?
Ну, москвичей.
Ну, процентов 10-то есть.
Ого!
Да.
Вы не завышаете?
Нет, не завышаю.
Это означает, что в Москве 1 000 000 человек ходят
и ходят, и покупают, иначе художники бы уже давно вымерли.
Вы меня поразили. Я
надеюсь,
думать...
что я вас радую.
Нет, вы меня радуете, я просто думал, что эта цифра значительно на порядок меньше. У нас звонок из Москвы. Михаил, здравствуйте, вы в эфире.
Я хотел вот что спросить. Во-первых, я абсолютно чувствую вот этой среде, то есть художников, чисто случайно. Вот однажды книга Сидура попала в руки. Ну, это вот чисто, знаете, вот дилетант он и есть, дилетант. Просто хотел спросить, есть ли что-нибудь общее в физиономии ваших, вот тех, которые там ходят и что-то покупают? Это раз. И второе, немножко меня смутила вот эта фраза по поводу биения себя по рукам. Ну, когда там речь о деньгах, ну, а как же так, не продается вдохновение, а рукопись-то ведь продается все-таки.
Спасибо, вопрос понятен. Но у Пушкина в том-то и дело, что в обратном порядке, что сначала есть некоторый продукт вдохновения, а потом уже его можно продать, а не в обратном порядке. Тут противоречий-то как раз нет. А вот первый вопрос очень интересный. Как, что-то общее есть в лицах тех, кто покупает живопись? Они чем-то отличаются от лиц на улицах?
Я бы не сказала.
Это те же самые люди.
Это те же самые люди.
Звонок от Елены Владимировны. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый
вот вечер. У меня вопрос. К сожалению, отчество не знаю.
Елена Ивановна,
это, значит, вот мне бы хотелось узнать ваше мнение. Вот в 50-е, 60-е годы, вот, как говорится, была хрущевская оттепель, было повально такое увлечение импрессионистами. И почему-то импрессионисты, понимаете, очень так-то негативно относились к Репину, допустим, к Шишкину, считали их фотографами. Вот каково ваше мнение? Как вы относитесь к этим художникам?
Спасибо. Интересный вопрос.
К Репину и Шишкину?
И к импрессионистам, и к их отношению, так сказать. Вот это вот полемика по поводу того, что наша школа, передвижническая школа, да и Репин, это фотографы, а не художники.
Нет, ну какие же они фотографы? Это не фотографы, это хорошие художники, чудные совершенно художники, которые полностью соответствовали своему времени. А импрессионисты были, ну скажем, чуть позже, но они, вот когда сейчас вот нынешнего, с прошедшего времени мы на это смотрим, и то, и другое здорово. И чего им было между собой полемизировать?
Ну, это художники всегда полемизируют. Это потом вечность. В вечности находится место для всех.
Вот я не вижу смысла художникам разных направлений полемизировать между собой. Словами все равно рынок не завоевать. Нужно картинки красить.
Картинки красить.
Если так грубо сказать, красьте картинки. Народ выберет то, что ему надо. Каждый выберет. Чем больше живописи, хорошие и разные, тем лучше.
Среди оценок вашей живописи, вот некоторые критики упоминают даже фамилию Сезанн. Вот мне напомнили звонком об импрессионистах. У вас есть какие-то пристрастия в мировой живописи, вот и личные пристрастия?
Они очень меняются в зависимости от того, как меняется жизнь. Меняюсь я сама, также меняются и пристрастия.
Вот со времен вы в конце 70-х Суриковская оканчивали. Да. Кто был кумиром?
Модильяне на тот момент.
Угу.
Потом ситуация изменилась. Нет, я не говорю сейчас вот о наших художниках. Серов. Вот Серов — это всегда. Валентин Серов вот от начала и до сих пор. Его живопись, она вот живопись. Она вот как хлеб с маслом, вкусно, да? Вот у него вкусная живопись. Что бы он ни писал. Изумительная. Гойю, очень люблю Гойю. Потрясающий, светоносный художник. Вот насколько можно воздух передать. Вот у него это великолепно. Первый раз я увидела его подлинник в Пушкинском музее на какой-то привозной выставке. Я полдня не могла отойти. Вот насколько это все мерцает. Потрясающе. Вот то, зачем стоит писать. Никакими другими средствами. Ни фотографией, ни лазером, ни компьютером. Этого сделать нельзя, и я думаю, что никто никогда и не сделает. Кто еще? Мне очень многие художники нравятся.
А сегодня?
Не знаю, сейчас подумаю, скажу.
Вопрос, замечательный вопрос пришел от Андрея из США по интернету. Несколько вопросов, вот в порядке задавания. Нужно ли знать точно, спрашивает он, прежде всего для себя, почему ты любишь что-то или кого-то, или это разрушает любовь?
Может разрушить на самом деле. Если поверить разуму гармонию, да, как там, алгеброй гармонию.
Алгеброй.
Я не уверена, что каждая человеческая личность выдержит такую проверку.
Вы бы предпочли не знать о себе, почему вы пишете то или другое?
Лучше не знать.
А вам не интересно?
Чем больше я начинаю об этом думать, тем больше я понимаю, что я знаю, что я ничего не знаю.
То есть...
Вот так.
Просто есть боязнь, да, видимо?
Нет, можно, конечно, можно проанализировать. Я в свое время перестала заниматься сбрасыванием на холст негативных эмоций. Знаете, есть такая вещь, вот у вас плохое настроение, вы взяли или с кем-то поругались, или написали несколько слов в дневнике, там, что вот сегодня у меня такое настроение. А можно это все сбросить на холст? Вы увидели какую-то гадость в жизни. Вы сбросили на холст, вам похорошело. А потом зритель пришел и это увидел. Он получил эту эмоцию, получается размножение зла в мире. Вот если вот это когда я это проанализировала, я просто перестала это делать. Я запретила себе негативные эмоции сбрасывать на холст.
Для вас очевидно, что такое прямое воздействие живописи на психику?
Да.
А то, что живописью там у Шекспира музыкой лечат, да, но живописью тоже вот есть такие тренинги, да?
Да.
Вылечивание некоторых душевных болезней живописью. Вы это как к этому относитесь?
Это как раз вот из области того, что люди сбрасывают то, что их мучает, да. Это я считаю, что очень хорошо для тех людей, которых удается вылечить таким образом. Другое дело, что я их работы не показывала бы широкой публике. Потому что это получается размножение болезни. Это как вот, можно, грубо говоря, сравнить с гриппом. Вы чихаете себе дома, а потом идите на улицу.
Слушайте, доводя эту мысль до абсурда, следует признать, что вообще любой гениальный художник, это некоторое отклонение все-таки от нормы. Мы об этом уже говорили, да? Некоторое отклонение. И эти отклонения бывали очень различными, как мы знаем, да, и по-человечески. Я думаю, что ну, крик Мунка тогда надо запретить, да, потому что он очень сильно, так сказать, очень сильно воздействует, вот на меня очень сильно воздействует. И, очевидно, отчаяние и ужас человека, который это рисовал, да, личные, они совершенно очевидны. Что же, завесить черным Мунка?
А мне, вы знаете, может быть, я скажу очень какую-то дерзкую мысль, и, может быть, она совершенно неправильная. Но мне иногда кажется, что вот такие вещи, созданные в определенное время, привели потом к тому, что произошло в середине века.
Ну да, да. Это версия. То есть в историю, в движение истории вы не верите так особенно? То есть что есть какие-то законы?
Я не такой умный человек. Я предпочитаю чувствовать.
Это программа «Все свободны». Мой гость сегодня художник Елена Горина. У нас звонок из Москвы. Полина Львовна, здравствуйте, вы в эфире.
Обожаю вашу передачу, но включилась только вот буквально 3 минуты. Очень понравилась мысль Елены
Ивановны, да.
О том, что вот как бы, ну, нельзя художнику сбрасывать плохое настроение. Угу. А я хочу узнать, вот Елена Ивановна, как она относится к натюрмортам?
Хорошо отношусь. Хорошо. Существует такая теория, что натюрморт – это как раз главный показатель уровня художника, потому что художник напрямую общается с предметом, и больше никто ему не мешает. И вот тут-то можно увидеть, что такое этот художник.
То есть человек не влезает со своей психикой, да?
Да,
так сказать,
да.
На холст.
Натюрморт – это очень тепло и хорошо, и тут-то все как раз и видно.
Но тут видно и, собственно, чистое мастерство.
Да, ну, конечно, прежде всего.
Не озадаченные идеологии, скажем
да.
так, да, прежде
да,
всего.
Да.
Хотя вы можете вспомнить какой-то идеологический натюрморт, где какие-то чувства переданы, а не просто нарисовано хороший виноград и хорошее вино?
Ну, идеологические и чувственные – это разные вещи.
Ну, нет, когда я говорю идеологически, я, естественно, имею в виду не поддержку того или иного кандидата в президенты.
Да, это уже соцарт, это уже не натюрморт.
Нет, я имею в виду эмоциональное наполнение, вот тревожный натюрморт или радостный.
Да, конечно. Через любой предмет можно чувство передать.
У нас звонок от Юрия Леонидовича. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый Виктор, Елена Ивановна. Вопрос немножко вдогонку. Вы вот сказали о кумирах. А были ли кумирами наш Глазунов и вот московский, как его, вот ему галерея еще вот?
Шилов.
Шилов, да. Были ли они кумирами, а если не были, то вот много ли они, так сказать, вреда сделали или только чуть-чуть?
Юрий Леонидович, вы бы видели лицо моей сегодняшней гости, когда вы спросили, были ли кумирами ее Глазунов или Шилов. Вам бы не потребовалось ответа, может быть. Но была вторая часть вопроса. На первую будем считать отвечено. А вторая часть вопроса о вреде, который наносится. Не будем говорить о персоналиях, да, я понимаю вас, коллеги. Какие не есть, но коллеги. Значит, вы живете в Москве, в москвичка,
да?
Да,
да.
Ну, бог с ней, с живописью, да, чтобы не обижать ваших коллег. Вот я прихожу на свои любимые Никитские ворота. Там стоит памятник карлику и карлице. Да? При ближайшем рассмотрении выясняется, что имелось в виду Пушкина Натали.
Да.
Это карлик и карлица. Это совершенно очевидно для каждого, кто подойдет к этому монументу возле церкви, где Вознесение, где они венчались. Как, знаете ли вы технологию? Каким образом в Москве может появиться вот такое, я не знаю, по-моему... По моим представлениям, если бы это была дипломная работа, там, курсовая работа на первом курсе, надо было человека выгнать, да? Потому что это очевидно дефективное произведение искусства. Как, вы знаете технологию, как это может появиться
Нет,
в памятнике?
К сожалению, не знаю. Теоретически я могу только предположить, что был, очевидно, конкурс. Потому что в Москве памятники без конкурса, в общем, возникают очень редко.
Угу.
Как правило, объявляется конкурс.
У этого конкурса есть жюри.
И оно должно было быть, наверное.
Это люди, обучавшиеся.
Я не знаю, кто участвовал в конкурсе, кто был в жюри, но явно совершенно, что у всякого памятника существует скульптор и архитектор. Кто здесь виноват в том, что произошло?
Вы этот памятник знаете?
Я знаю этот памятник. Я езжу мимо часто и содрогаюсь каждый раз. Может быть, если бы выстроить эту беседку в нормальных пропорциях и вписать в нее в нормальных пропорциях тот же самый эскиз, да, вполне возможно, что это был бы хороший памятник. Но что случилось с пропорциями, я не могу понять.
Не сложилось с пропорциями. Ольга, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я бы хотела спросить Елену Ивановну, вот что делать в таком случае, если художник чувствует, что мир устроен не совсем правильно? Вот можно ли это считать сбрасыванием отрицательных эмоций? Ну, например, вот я очень люблю Дорена, вот, по-моему, «Субботний ужин» из Пушкинского музея. Вот абсолютно мрачная, замечательная картина. И, ну, нехорошо там все устроено. И так что же делать художнику? Ну, вот как пример такой неправильности, вот искусство, которое поддерживается официально, и которое не очень поддерживается в продолжении вот вашей беседы...
Беседы о беседке.
Да-да-да, о беседке. И о музеях одних... одного художника, который вот как грибы вырастают в Москве.
Ну, он назначен просто... Он назначен лучшим художником. Ясно, вопрос понятен.
Спасибо.
А я не очень поняла, честно говоря. Простите, ради бога.
Как художник... Как я понял, если я правильно понял вопрос, должен ли художник как-то реагировать на неправильность мира? Или он должен окукливаться и заниматься собою, так сказать...
Наверное, это все-таки личное. Каждый решает сам для себя, как ему
и ведь
быть
если,
с этим.
Продолжая, развивая вопрос...
Тут общего рецепта, мне кажется, не можем
развивая
быть.
Вопрос Ольги, ведь реакция на мир, да, может оказаться вот такой вот болезненной, на неправильность. Мир, да, так как он выразился.
Да,
Ольга.
Может оказаться болезненный.
Но ведь это же мы снова возвращаемся к этому вопросу. Вот вы говорите, вот не сбрасывать на, ну как же? А это означает, что человек искусственно сдавливает свою душу, он не дает себе реализоваться. А вот у него так нарисовалось в связи с этим миром. Вы же сами в 92-м году рисовали тревожные картины.
Да, да, да. И потом запретила себе это делать. Я говорю, что это личное дело каждого. Тут не может быть общего рецепта. Ну, нельзя назначить человека главным художником.
Это делаем не мы.
Или лучшим, да.
Это делаем не мы.
Каждый человек решает для себя сам, как ему выходить из той или иной ситуации. В меру своих способностей. В меру своего... О своей ответственности, потому что свобода — это прежде всего очень большая ответственность.
На каком месте по отношению к вашему искусству стоит ваша семья, спрашивает Андрей из США. Или ваше искусство по отношению к семье, уточняет он собственный вопрос.
Происходит все вместе. Абсолютно происходит все вместе.
У вас же в семье ни художников нету. Как же вы живете?
У нас попыталась дочь стать не художником.
Не получилось.
Значит, когда она закончила школу, она сказала, что она пойдет куда угодно. Она закончила архитектурную школу, потому что изначально рисовала очень хорошо. Она сказала, что пойдет куда угодно, что насмотрелась она, как мы живем. Ведь жизнь художника — это абсолютно нестабильная вещь. У нас нестабильный заработок, мы не знаем, что будет завтра. Купит кто-нибудь картину или не купит. Вообще, ну вот мы не ходим на работу, но никто нам и денег не платит.
За
то, что мы не ходим на работу. Ну, она сказала, что она пойдет куда угодно, только не в художники. Она пошла в МГУ, она проучилась 2 года. Пришла, положила документы на стол, сказала, что она больше не может, она каждую ночь видит во сне, что она рисует.
Сколько ей лет?
Сейчас 24. Теперь она уже заканчивает институт. Другой институт уже заканчивает. Она дизайнер.
Но она рисует картины.
Да, да, да. Никуда не делась, к сожалению.
Так, стало быть, как-то вы умудряетесь... жить в этой семье, художник среди художников. Вы о чем-нибудь разговариваете, окромя картин?
Окромя картин разговариваем. Мы о картинах как раз мало разговариваем, мы их просто пишем. Но у нас много совместных работ бывает. Вот да. Мы с мужем и с дочерью тоже, хотя ей было тогда только 14, мы расписывали залы Florida International Museum в городе Санкт-Петербурге во Флориде специально для выставки из музеев Московского Кремля. Мы создавали 2 зала, нам надо было создать 2 образа. Образ Грановитой палаты Московского Кремля и образ храма. Российского храма 18 века. Задача была очень интересная, поставил ее американский архитектор специально вот для этой выставки кремлевской, московской, и он объявил конкурс на то, чтобы это сделали русские художники. Мы послали туда эскизы, мы этот конкурс выиграли, и вот 5 месяцев мы вместе с дочерью и с мужем этим делом занимались.
Значит, чтобы это увидеть, надо поехать в город Санкт-Петербург, но во Флориду.
Да, да.
У нас
да.
есть звонок, это последний звонок, видимо, сегодня. Борис, здравствуйте, вы в эфире, это звонок из Петербурга.
Здравствуйте, у меня вопрос к гостье. Да. Вот она сказала, что Гою любит. Гоя изображал и рисовал силы зла. И не боялся этого, он не боялся такой сатиры. Вот куда сейчас делась сатира среди художников? И почему нет сейчас протестов таких, я имею в виду в картинах, которые бы изображали лицемерие и злобу людей, объявляющих борьбу с бедностью и ввергающих свой народ не просто в нищету, но и обрекающих на голод своими...
Спасибо, Борис, вопрос понятен.
Да, вопрос понятен. Для того, чтобы делать такие вещи, надо быть Гоей. Гоя был гением. то, что он, собственно, является родоначальником карикатуры. Но у него-то это не карикатура. У него это пережитая личная боль, которую он пригвоздил этих демонов. Да, вот он их не выпустил, наоборот, он их припечатал. Для этого надо быть гением.
Это была программа «Все свободны». Мой гость в студии «Радио Свобода» – художник Елена Горина. Ее работы находятся в Дрезденской галерее в музеях США, Франции, Голландии, России. Недавно ее именем была названа «Звезда». Так что у меня много было звезд в моей программе, но в первый раз в моей программе был человек «Звезда». Оставайтесь с нами, встретимся через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.